В Москве 7:07. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В этом часе отправимся на Запад и поговорим о вере в Бога. А почему человек верит в Бога? Будем говорить о кризисе в авиакомпании «Красэйр». Будем отмечать вместе с жителями Екатеринбурга День политзаключенного. И, кстати говоря, в связи с этим вопрос часа. Есть ли в сегодняшней России политические заключенные? 660-10-55 – это номер пейджера в Москве. Вы можете присылать свои ответы на этот номер. Также можно воспользоваться номером для СМС-сообщений. +7 903 743 2801. Есть ли в сегодняшней России политические заключенные? Очень коротко о погоде. Забыл совсем вам напомнить, что в Санкт-Петербурге сегодня синоптики ожидают дожди. Температура ночью была от 8 до 10 градусов, а днем повысится еще на 2 градуса. В российской столице сегодня облачно, с прояснениями, и есть небольшая вероятность дождя, 10-12, а по области до 14 градусов тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы до 15 метров. А теперь давайте отправимся за океан. Все меньше и меньше дней остается до выборов президента, нового президента Соединенных Штатов. Преимущество Обамы сократилось. А от чего может зависеть успех кандидата в президенты? Об этом рассуждает Юрий Жигалкин и его коллеги.
За 5 дней до президентских выборов Барак Обама сохраняет преимущество, согласно опросам общественного мнения. Хотя, по оценке авторитетной социологической организации «Расмуссен», это преимущество сократилось лишь до 3 пунктов. В такой ситуации исход выборов может зависеть от мелких партий, которые обычно привлекают считанные проценты голосов избирателей. Но иногда, как считалось, этого было достаточно, чтобы испортить праздник кандидатам Демократической партии, поскольку кандидаты этих незаметных партий оттягивают на себя часть либерального электората. Ныне им готов отдать голоса 1% избирателей, рассказывает Ян Рунов.
Если судить по опросам, привлекательность так называемых третьих партий незначительна, хотя таких партий немало. Добрый десяток их выставил своих кандидатов на пост президента. Наиболее известный американцам бывший конгрессмен Боб Барр от либертарианской партии и Ралф Найдер, представляющий независимую партию, экологическую и партию мира и свободы. Есть также кандидаты от партии бостонского чаепития и партии личного выбора, конституционной партии, партии сухого закона, партии реформ, партии социализма и освобождения, партии зеленых, социалистической партии Соединенных Штатов, социалистической рабочей партии. Мнение сторонников третьих партий выразил представитель партии зеленых Уэйн Тернер. Если мы будем и впредь выбирать из двух зол наименьшее, мы никогда не достигнем никаких реальных перемен. А представитель конституционной партии Билл Эклер пояснил, цитируем, «В некоторых штатах кандидатам других партий чрезвычайно сложно попасть в избирательные бюллетени, потому что надо собрать миллионы долларов и десятки, сотни тысяч подписей избирателей». Вот как прокомментировал это положение профессор колледжа Клермонт Маккена в Клермонте, штат Калифорния, Марк Блиц. Действительно, очень трудно пробиться, особенно в системе выборщиков. Система была создана, чтобы каждый, даже маленький штат, мог влиять на избрание президента. Кандидат альтернативной партии должен одержать сокрушительную победу сначала хотя бы в одном штате, затем еще хотя бы в нескольких. Не помню, чтобы это кому-то удалось. Однажды техасский миллиардер Росс Перо, представляя на президентских выборах независимое движение, набрал чуть ли не треть голосов избирателей, но не получил ни одного голоса выборщиков. Структура американской избирательной системы настолько сложная, что в ней не остается возможности для кандидата от третьей партии хоть где-то победить. В Конституции ничего не говорится о партиях. Политические партии стали набирать силу одновременно с усилением правительства Соединенных Штатов. Это началось во времена Гамильтона и Джефферсона. Нечто похожее на двухпартийную систему сформировалось во времена президента Эндрю Джексона в 20-х годах 19 века. А нынешняя система двух партий, демократической и республиканской, оформилась накануне гражданской войны в 1860 году. Кандидат на пост президента Соединенных Штатов от либертарианской партии Боб Барр, выступая в штате Джорджия, сказал: «Альтернативные партии делают все возможное, чтобы изменить двухпартийную систему».
7 часов 11 минут, в студии появилась Валерия Шабаева, и это значит, что нас ждет обзор сегодняшних российских газет. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Традиционно уже начинаем с экономики, и боюсь, что в следующем выпуске продолжим тем же.
Темпы боюсь, роста... что несколько дней, наверное, как
да,
минимум.
Да, уже, если не месяцев. Да. Темпы роста российской экономики в четвертом квартале могут упасть с 9,5% до 6,5%, а рост ВВП в 2008 году снизится до 7,3% против 8,1% в 2007 году. Такой прогноз опубликовало вчера Минэкономразвитие. Замедление роста экономики продолжается, несмотря на гигантский объем господдержки, достигающий почти 13% ВВП. Эксперты объясняют низкие результаты от использования этих средств ошибками антикризисной политики, а именно государство лечит не то и не так. Ну, об этом есть комментарий в газете «Ведомости». В стране наблюдается экономический парадокс, пишет издание. Государство вроде бы предоставляет беспрецедентные суммы на антикризисную поддержку, но реальный сектор все громче жалуется, что деньги до него не доходят. И вот о том, что уже конкретная помощь начинает поступать, и действительно это так, сегодня пишут «Коммерсант», «Ведомости» и «Время новостей». Дело в том, что наблюдательный совет Внешэкономбанка одобрил выделение денег первым российским компаниям, испытывающим трудности с рефинансированием кредитов иностранных банков. Распределено около 10 миллиардов долларов из общей суммы в 50 миллиардов, и по данным «Коммерсанта», в числе спасаемых от проблем Smudging Calls, Русал, Ритейлер X5, Вымпелком, а также РЖД. Проблем с деньгами у РЖД нет, а 270 миллионов долларов взято в Вебе для сохранения ресурса поддержки отраслей смежников. Это я процитировала газету «Коммерсант». Ну и вот новая газета сегодня публикует поименный список, цитирую, «тех, кто получит все наши деньги. Список самых нуждающихся россиян», анонсирует цвет публикации на первой полосе, и вот на второй, третьей полосе увидим этот список. Известно, что до конца года ВЭБ планирует выдать российским компаниям до 50 миллиардов долларов, как мы уже говорили, список претендентов известен, и теперь вот новое рассказывает, кому и сколько эти люди должны, компании, люди, и на что они тратили деньги, пока глобальный каюк не доплыл до России. Сумма денег, который готов выделить ВЭБ предварительные. В списке приобретений указаны только самые любопытные активы. Ну и коротко список. Это «Русал», лицо компании Олег Дерибаска, «Норникель», Владимир Потанин, «Роснефть», Игорь Сечин, «Пик», Юрий Жуков, Кирилл Писарев, а также «Альфа-групп», «Вымпелком», Михаил Фридман, Александр Изосимов, «Газпром», Алексей Миллер, Виктор Зубков, «Лукойл», Вагит Аликперов и «ТНК-БП», Виктор Вексельберг.
Спасибо, ждем Валерию ближе к концу часа и продолжим чтение сегодняшних газет. А сейчас коротко о новостях, потому что 15 минут восьмого показывают часы в студии.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «Свободу политзаключенным». В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. Мосгорсуд определяет меру наказания подсудимым на процессе по делу об убийстве Андрея Козлова. В Казахстане пройдут переговоры глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Подробнее с новостями вы можете познакомиться через 15 минут. А сейчас же другие новости. Новости спорта. Игорь Катманов уже в студии. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро, Сергей.
Ну и чем вы собираетесь порадовать нас?
Ну, не знаю, порадовать или нет, но в гоне вот
шахматные новости, матч, да. Шахматные новости — это радость или нет?
Наверное, для поклонников шахмат, я думаю, да, особенно для поклонников Вишванатана Ананда, потому что он стал чемпионом мира, завершился матч из 12 партий на первенство мира между 15-м чемпионом Вишванатаном Анандом и 14-м чемпионом Владимиром Крамником. И после того, как 11-я партия, в которой белыми фигурами играл Ананд, завершилась ничью, на 24-м ходу счет стал 6,5 на 4,5 очка в пользу индийского гроссмейстера. Таким образом, Ананд сохранил звание чемпиона мира. Баскетболисты ЦСКА провели второй матч в групповом турнире Евролиги УЛЕПа в Греции. Московские армейцы с крупным счетом 86-52 выиграли у местного клуба «Панионios». В очередном туре групповых соревнований женской Евролиги две российские команды выступали в гостях и потерпели поражение. ЦСКА проиграл чешскому «Брно» 65-70, а оренбургская «Надежда» уступила французскому «Буржу» 45-79. Два российских клуба принимали своих соперниц на домашних площадках и сыграли более удачно. Подмосковный «Спартак» выиграл у турецкого «Фенербахче» 95-52, а у ГМК «Екатеринбург» победил испанскую «Валенсию» 89-81. В среду были сыграны два матча чемпионата российской футбольной премьер-лиги, которые были, напомню, ранее перенесены. «Зенит» сыграл ничью с «Сатурном» 2-2, а «Локомотив» крупно выиграл у аутсайдера «Ушинника» со счетом 3-0. Два российских клуба провели вторые матчи в групповых турнирах хоккейной лиги чемпионов и вновь выиграли. Магнитогорский «Металлург» победил немецкий клуб «Айсберн» из Берлина со счетом 5-2. И Салават Юлаев обыграл на выезде Слован из Братиславы. Уфимцы играли в Словакии. Салават выиграл со счетом 4-2. В среду в чемпионате континентальной хоккейной лиги были сыграны 5 матчей. СКА одержал победу над «Авангардом» 5-0. «Витязь» проиграл «Спартаку» 4-7. «Минская Динамо» выиграл у «Лады» 3-1. ЦСКА уступил «Трактору» 0-1. А «Рижская Динамо» потерпела поражение от «Нефтехимика» со счетом 1-5. Прошли очередные матчи регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Нью-Джерси по буллитам потерпел поражение от «Торонто» со счетом 5-6. «Даллас» выиграл у «Миннесоты» 4-2. На последнем в этом сезоне турнире серии «Мастерс» в Париже накануне российские теннисисты провели матчи второго круга. Игорь Андреев уступил французу Жили Симону со счетом 3-6, 5-7, а Николай Давыденко победил хорвата Ивана Любичича со счетом 7-6, 7-5. И в завершении скажу, что Первый канал планирует заключить с российской футбольной премьер-лигой трехлетний контракт на трансляции матчей национального чемпионата. Об этом сообщает газета «Советский спорт». Переговоры уже практически завершились.
Спасибо, Игорь. Я хочу напомнить, что в 14 часов сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. 44-й ребенок и другие британские детективы. Об этом вы узнаете в 14 часов. О странной судьбе фотографа-отшельника Мирослава Тихо, джаз на свободе Дмитрия Савицкого. Все это в программе «Поверх барьера» в 14 часов сразу после выпуска новостей. А мы переходим к новостям экономическим. Сколько составила инфляция в России за период с 21 по 27 октября, нам поведает Сергей Сининский.
Министерство экономического развития России понизило прогноз темпов роста российской экономики в 2008 году в целом с 7,8% до 7,3%. Ранее Международный валютный фонд дважды снижал свой прогноз. В конце сентября с 7,8% до 7,1%, а в начале октября до 7%. По официальным данным, за первые 8 месяцев года объем ВВП России увеличился на 7,7%. Инфляция в России за период с 21 по 27 октября составила 0,2%, а в целом с начала года 11,5%, сообщила Федеральная служба статистики. В прошлом году рост потребительских цен в стране составил 11,9%, максимальный с 2003 года. Государственное агентство по страхованию вкладов в течение 6 месяцев будет выполнять функции временной администрации в Российском банке Восточноевропейской финансовой корпорации, при необходимости оказывая ему финансовую поддержку. Это первый случай, когда Центральный банк России воспользовался вступившим в силу законом, возлагающим на агентство по страхованию вкладов функции по финансовому оздоровлению российских банков. Банк Восточноевропейской финансовой корпорации, входящий в число 40 крупнейших в стране, с середины октября перестал осуществлять платежи предприятий и компаний из-за нехватки средств. Государственный Внешэкономбанк завершил покупку более 88% акций российского частного Связьбанка, входящего в число 20 крупнейших в стране. Проблемы Связьбанка выявились в середине сентября, после чего на исполнение его текущих обязательств перед клиентами Внешэкономбанк выделил почти 60 миллиардов рублей, или в пересчете более 2 миллиардов долларов. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в сентябре снизились на 10,3% по сравнению с уровнем августа, сообщила Федеральная служба статистики. В целом с начала года оптовые цены выросли на 13,5%. Розничные цены на автомобильный бензин в сентябре снизились в среднем по стране на 1,5%, а за три первых недели октября на 0,9%. В целом с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 17,6%.
А между тем, официальный курс рубля, установленный Центробанком на 30 октября, составляет 27 рублей 10 копеек за доллар США и 34 рубля 43 копейки за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар 32 цента. В рамках программы «Время свободы» мы продолжаем рассказ о разных сторонах и побочных эффектах нынешнего финансового кризиса. На этот раз речь пойдет о психологической реакции на экономические потрясения, о том, как в России складывается своего рода кризисный фольклор. Рубрику «Политика онлайн» подготовил сегодня Кирилл Кобрин.
Финансовый кризис перестал быть новостью. Теперь это фон обыденной жизни. Все меньше нервных взглядов на разноцветные биржевые графики, все больше шуточек, расслабленных рассуждений о том, что все и так должно было рухнуть, и даже серьезных планов на будущее, исходящих из малоприятного настоящего. Как и любой феномен рутины, кризис порождает способ разговора о нем, язык, интонацию, лексику, сюжеты. Об этом статья Александра Поливанова «Кризис заговорил на языке улиц», опубликованная на сайте polit.ru.
Финансовый кризис в России, казавшийся раньше головной болью исключительно богатых, дошел до народа и сразу же оброс анекдотами, шутками, а главное, многочисленными слухами. Я слышала от одного человека, друг, у которого работает в одном крупном банке, говорит одна дама другой, так он говорит, надо скорее избавляться от рублей. «Ой, что вы!» — всплескивает руками вторая. «А мне сказали, что американская экономика точно-точно рухнет, и доллары ни в коем случае покупать нельзя».
В общем, логика известная. То ли он шубу украл, то ли у него шубу украли. То ли покупать доллары, то ли от них избавляться. Александр Поливанов продолжает.
Слухи подогреваются еще и тем, что люди на самом деле ничего не понимают и нигде нельзя узнать, что реально происходит и чего ждать. Действительно ли доллар будет стоить 40 рублей? Правда ли, что рубль девальвируют? Говорят, фондовый рынок рухнул. Что бы это значило?
Это, так сказать, народные реакции, которые не очень приятны властям. Власть, в свою очередь, пытается держать народные массы в спокойствии с помощью своего карманного телевидения, которому строжайшим образом запрещено вносить смятение в умы.
Все, по крайней мере, в Москве знают, что новостям по телевизору верить нельзя. Знают и все-таки верят. Верят и успокаиваются. Согласно утренним, дневным и вечерним выпускам по Первому и России, если где и есть кризис, то только на Западе. Доходит до абсурдного. Новостники с радостью в голосе передают, как дефицит наличных средств привел к тому, что королевская семья Великобритании вынуждена экономить. О том, что экономить начали уже тысячи, если не миллионы россиян, по центральным телеканалам услышать нельзя.
Конечно, это уже не советские времена. Информацию о кризисе и другие точки зрения, отличные от официозных, можно найти и в серьезных деловых изданиях, и, конечно же, в сети.
В интернете, наоборот, преобладает паника. Оказывается, и фондовые индексы упали ниже, чем в большинстве стран мира, и банки покупаются государством то за 100 рублей, то за 5000. А помощь государству финансовым компаниям, говорят, вообще может оказаться бесполезной, потому что осядет в карманах богачей. Не успокаивает и деловая пресса, посвящающая передовицы именно российскому кризису. Россиян пугают инфляцией, обесцениванием рубля, разбазариванием золотовалютных резервов.
Чтобы не было так страшно, в качестве психологической компенсации рядом со страшилками шутки. Складывается даже своего рода кризисный фольклор.
Его авторы – трейдеры, сотрудники банков, инвесткомпаний и аналитических контор. Во-первых, у всех этих работников появляется все больше и больше свободного времени, а во-вторых, они чаще всего распоряжаются чужими деньгами, поэтому могут с иронией относиться к потере тысяч и миллионов. Именно они пустили в оборот сразу несколько пародий на аналитические отчеты банков. Один из них сообщает, что словосочетание «финансовый» и «фондовый крах» решено заменить в публикациях средств массовой информации нейтральной аббревиатурой. Новое название будет выбрано всенародным голосованием, пока в интернет-проекте имя кризиса лидирует «жалкое околорыночное падение активов».
Ну и, конечно, там, где фольклор, там и анекдоты. Александр Поливанов, автор статьи на сайте Polit.ru, приводит один из них.
Встречаются два дворника в Москве в 6 утра. Один говорит: «Доброе утро». Второй ему отвечает: «Доброе утро, что-то мне лицо ваше знакомо». Первый спрашивает: «А вы в каком банке работали?»
Александру Поливанову я задал такой вопрос, скорее психологический. С чем мы имеем дело? С истерикой, психологической компенсацией или просто способом научиться жить с кризисом?
Во-первых, психолог, поэтому мне сложно говорить о том, как ведут себя массовые условия кризиса, но по моим собственным наблюдениям, та истерия, которая сейчас наблюдается в Москве и, возможно, в других больших городах России, связана, скорее всего, с психологическим эффектом, потому что в течение последних нескольких лет россияне привыкли и к хорошим новостям, и устойчиво у них сложилось мнение о том, что в России все хорошо, и это многожды подтверждалось чиновниками, и все эти заявления про островок стабильности и так далее только укрепляли людей в мнении о том, что ничего плохого случиться не может. И когда появились первые весточки того, что ситуация в мировой экономике и в российской тоже меняется, то люди стали об этом говорить, многократно усилив значение этих первых весточек ровно из-за непривычки и из-за того, что раньше все было хорошо по контрасту.
Но ведь любой взрослый, здравомыслящий человек понимает, что после хороших времен неизменно приходят плохие. Может быть, россияне оказались просто не готовы к кризису?
Я думаю, что в значительной степени оказались не готовыми, конечно. Но я думаю, что это свойство психологии вообще людей верить в хорошее и оптимистов больше. А вот когда появляются плохие новости, то действительно сначала они переоценивают хорошие новости, а потом переоценивают значение плохих.
Александр Поливанов, автор статьи «Кризис заговорил на языке улиц», опубликованной на сайте Polit.ru. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Сегодня в 13 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Первое совместное расследование российских, украинских, румынских, британских, американских журналистов. Материал о контрабанде сигарет представляет редактор отдела расследования «Новой газеты» Роман Шлейнов и бизнес-редактор журнала «Корреспондент» Влад Лавров. Передачу «Час прессы» проведет Елена Рыковцева. Выйдет она в эфир в 13 часов сразу же после выпуска новостей. Не пропустите «Час прессы» сегодня в 13 часов. Часы в московской студии показывают 19:30 новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «Свободу политзаключенным», приуроченный к Дню памяти жертв политических репрессий. Правозащитники и оппозиционные активисты будут собирать подписи за немедленную амнистию всех российских политических узников. В России сегодня отмечают День памяти жертв политических репрессий. Во многих регионах состоятся митинги, встречи и акции в память о миллионах людей, которые в советские времена были расстреляны, отправлены в тюрьмы, раскулачены, переселены с родных мест. Мосгорсуд определяет меру наказания подсудимым на процессе по делу об убийстве заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Коллегия присяжных признала банкира Алексея Френкеля и еще шестерых человек виновными в организации этого убийства. В Казахстане пройдут переговоры глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. В центре внимания глобальный финансовый кризис и экономическое взаимодействие государств-членов ШОС. Курс доллара США снизился по отношению к другим ведущим валютам, выросли мировые цены на нефть. Этому предшествовало решение Федеральной резервной системы США снизить базовую кредитную ставку до 1%. Посольство США в Сирии сегодня закрыто для посетителей из-за обострившихся отношений между двумя странами. В Дамаске сегодня пройдет акция протеста против недавнего рейда американских военных на сирийской территории. В США миллионы долларов заплачены за показ агитационного видеоролика кандидата в президенты от демократов Барака Обамы. Власти Хорватии объявили кампанию по борьбе с организованной преступностью после серии актов насилия, совершенных местной мафией. На севере Сомали в результате нескольких взрывов, совершенных смертниками, в среду погибли не менее 28 человек.
И о погоде. В Санкт-Петербурге синоптики сегодня ждут дождь, утром даже и сильный, 10-12 градусов тепла в течение сегодняшнего дня. В Москве переменная облачность с прояснениями, возможен небольшой дождь от 10 до 12 градусов тепла, по области от 9 до 14. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 градусов. Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». Есть ли в сегодняшней России политические заключенные? На этот вопрос мы предлагаем вам ответить на номер пейджера в Москве 660-10-55 и на СМС номер плюс 7-903-743-2801. Мы получаем уже некоторые ваши сообщения. Политзаключенных в России нет. Власть, для которой власть народа, что божья роса, плюет с высокой кремлевской башни в своих противников, пишет Батыгин. Есть, конечно, это и фигуранты ЮКОСа, и Данилов с Сучагином, и сотни других, чьи имена не на слуху, чтобы там не говорили. Хотя официально ни троек, ни 58-й статьи не существует, и это будет продолжаться, мнение Майоровых. В России найдется все это не Европа или Америка. Здесь этого добра навал. Например, М. Ходорковский, чем не политзаключенный. Правда, он сидит за уголовное преступление, но некоторые считают, что он политический. Я не вижу смысла их переубеждать, пишет Добрый из Санкт-Петербурга. Ваши ответы вы можете адресовать на пейджер в Москве 660-10-55 или на СМС номер плюс 7-903-743-2801. Отвечаем на вопрос, есть ли в сегодняшней России политические заключенные. А день памяти жертв политических репрессий в Екатеринбурге отметят сегодня пикетом у здания ФСБ и показом видеофильма об узниках ГУЛАГа. Мероприятия, официальные с участием городских властей, состоялись на прошлой неделе. Рассказывает екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Денис Каменщиков.
Пикет у здания управления ФСБ по Свердловской области, расположенного в самом центре Екатеринбурга, запланирован на 17.00 по местному времени. Организаторы – Свердловское молодежное отделение партии «Яблоко». Они уведомили городские власти о проведении акции и ожидают участия около 100 человек. Об основных требованиях пикетчиков рассказал председатель Свердловского молодежного «Яблока» Алексей Новоселов.
В первую очередь мы, конечно, требуем освободить главного политического заключенного нашей страны Михаила Ходорковского. Политическими заключенными мы, естественно, считаем и нацболов, которые были брошены в тюрьмы за свои яркие акции. Также это множество журналистов, которые выпускали газеты с критикой власти, которые сегодня получили реальные или условные сроки. Блогеры, которые писали в своих сетевых дневниках о том, что они не приемлют в действиях властей и точно так же сейчас отбывают тюремное заключение. Мы требуем их незамедлительного освобождения, потому что это позор, это клеймо.
В Екатеринбургском обществе «Мемориал» сегодня день открытых дверей, а вечером состоится показ документального фильма о жизни помещицы Ефросинии Керсновской. Она провела в сталинских лагерях более 10 лет, а освободившись, написала мемуары под названием «Сколько стоит человек». Показ фильма будет бесплатным. В это же время руководитель Екатеринбургского мемориала Анна Пастухова примет участие в церемонии открытия памятной доски на Богословской теплоэлектростанции в городе Краснотуринске Свердловской области. Подобные мероприятия, по словам Анны Пастуховой, пройдут по всей стране.
30 числа почти на 200 объектах энергетики должны быть установлены мемориальные доски с надписью «На этих объектах использовался труд узников ГУЛАГа. Помните». Каждый киловатт электроэнергии оплачен их свободой и жизнью. И вот Богословская ТЭЦ, наверное, в этом смысле тоже войдет в историю как высокий пример гражданской позиции.
Официальные мероприятия с участием городских властей состоялись в Екатеринбурге в конце прошлой недели. У мемориала памяти жертвам политических репрессий на 12-м километре Московского тракта прошла траурная панихида, а в администрации города был организован поминальный обед. На сегодня в Екатеринбурге проживает около 6 тысяч реабилитированных и более 2 тысяч человек, пострадавших от политических репрессий. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
А мы продолжаем принимать от вас ответ на вопрос, есть ли в сегодняшней России политические заключенные. 660-10-55 плюс 7-903-743-2801. Такое печальное ощущение, что Россия и политзаключенные еще долгие годы будут оставаться синонимами, пишет Александр из Сызрани. Вот на этот же вопрос, есть ли в сегодняшней России политические заключенные, отвечали жители города Казани. На Казанские улицы вышел корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Есть те, кто себя ими считает, но на самом деле, как мне кажется, там политики не больше, чем преступления.
Мне кажется, что в сегодняшней России политзаключенные есть. Другое дело то, за что они сидят и вообще сколько их. Мне кажется, что на сегодняшний день все-таки их стало меньше, тем не менее, эта проблема все равно очень острая.
Я думаю, что политзаключенные всегда есть везде и при любом режиме. Поэтому и в современной России они есть, и в России, которая будет существовать через 50 лет, они тоже будут всегда.
Политзаключенным можно, наверное, в какой-то степени считать Ходорковского, поскольку возбуждение дела против него странным образом совпало с планами объединения с одной из крупнейших мировых нефтяных компаний, тогда бы, если бы это произошло, очевидно, он бы имел большое влияние на правящую элиту России.
Ну, конечно, есть, потому что у любой власти есть своя политика, и есть оппозиция этой политики. Мы знаем прекрасно, вот даже недавние выборы, которые были перед этим, вот, что вся оппозиция партии СПС, часть ее оказалась во временном заключении. То есть в итоге они получились политически заключенные, значит, есть. А что, Ходорковский разве не политически заключенный? Тут дело ведь не только денег касается, это просто финансовые какие-то там нарушения нашли, это, мне кажется, повод.
Я знаю только одного, это Ходорковский.
Мне кажется, нет, сейчас их не сажают, сейчас их убивают просто.
Ну, на мой взгляд, сейчас в наше время мы ничего вообще не слышим про политзаключенных, и, наверное, сейчас есть какие-то другие способы борьбы с людьми, так негативно настроенными к политике, но это не рекламируется на общественность.
В современной России, как мне кажется, есть очень много экономических людей, которые, ну, по экономическим заключениям своим попали в тюрьму. Но, мне кажется, экономика и политика вообще очень тесно связаны. Так что вполне возможно, что есть и политические заключенные.
К сожалению, я не слышала о политзаключенных в наше время. Знаю, что их было очень много после войны. А сейчас не знаю.
Так отвечали жители Казани на вопрос, есть ли в сегодняшней России политзаключенные. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Между тем, астрономы изучили звездную систему, очень похожую на молодую солнечную систему. А об этих и других новостях науки Ольга Орлова.
В Московском физико-техническом институте состоялось открытие первого в России научно-образовательного центра «Бионанофизика». Одна из задач центра – разработать способы изготовления специальных макромолекул, необходимых для создания лекарственных препаратов. Центр также будет заниматься изготовлением метаматериалов с заданными оптическими свойствами. В частности, будут разрабатываться неотражающие покрытия, которые делают предмет невидимым. Кроме того, в центре будут обучать специалистов в области молекулярной биофизики и спектроскопии метаматериалов. По мнению одного из организаторов центра, декана факультета общей прикладной физики МФТИ Михаила Трунина, подготовка таких исследователей требует специального междисциплинарного подхода, который трудно обеспечить в рамках традиционных вузовских курсов. Для преподавания планируется привлекать лучших российских и зарубежных исследователей, в том числе и представителей российской научной диаспоры. А одну из важнейших кафедр, кафедру физики и технологии наноструктур, возглавит директор Института теоретической физики имени Ландау Владимир Владимир Лебедев. Центр бионанофизика станет также центром коллективного пользования, в котором ученые из других российских институтов смогут проводить свои исследования на дорогостоящем оборудовании. Исполнительный директор МАГАТЭ Мухаммед Аль-Барадеи представил Генеральной Ассамблее ООН доклад, посвященный развитию атомной энергетики. Он сообщил, что атомная энергия переживает период возрождения. 10 лет назад в промышленно развитых странах перестали строить ядерные реакторы, но в течение последних 2 лет более 50 стран уведомили МАГАТЭ о намерении развивать ядерную энергетику в мирных целях. На сегодняшний день в мире работают 439 энергетических ядерных реакторов. Сейчас идет строительство еще 36. Руководитель МАГАТЭ подчеркнул, что возрождение атомной энергетики может привести к широкому распространению ядерных материалов, а это увеличит риск их использования для производства ядерного оружия. Астрономы из международной исследовательской группы провели подробные наблюдения звезды Эпсилон Эридана, расположенной на расстоянии 10 световых лет от Солнца. Наблюдения проводились в инфракрасном диапазоне. В системе Эпсилон Эридана были обнаружены 2 пояса астероидов и кометный пояс, а также планеты, имеющие размеры в 1,5 раза больше Юпитера. Астрономы считают, что эта система очень похожа на молодую Солнечную систему. Возраст Эпсилон Эридана составляет 850 миллионов лет. Звезда в 5 раз моложе Солнца. Когда наше светило было примерно в том же возрасте, на Земле зародилась жизнь.
Сегодня в Хабаровск для обсуждения дальнейших перспектив персонала авиакомпании «Даль-Авиа» прибыла специальная комиссия под руководством замглавы Минтранса Российской Федерации Бориса Короля. Накануне эта комиссия работала в Красноярске. Хабаровская авиакомпания «Даль-Авиа» и красноярская «Крас-Эйр» – участники находящегося в стадии банкротства альянса «Air Union», место которого на рынке должна занять государственная компания «Авиалинии России». Но сейчас работники кризисных авиапредприятий не получают зарплату и опасаются массовых увольнений. Красноярские пилоты на этой неделе объявили забастовку. Чем закончились вчерашние переговоры трудового коллектива «Крас-Эйр» и федеральных чиновников, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Ярослава Бочарова.
Сегодня работники авиакомпании «Крас-Эйр» начнут получать зарплату. Еще вчера представители госкорпорации «Ростехнологии», краевой власти и председатели профсоюзных организаций провели совещание, после которого встретились с работниками авиакомпании.
Сейчас начались переговоры между делегацией правительства, которая приехала к нам сегодня утром, и профсоюзами. Переговоры идут в депутатской, поэтому попросили подождать.
Почти 3 часа сотрудники альянса Air Union и компании «Крас-Эйр» ждали результатов статусного совещания. Когда узнали, что московские гости, возможно, и не выйдут к коллективу, собрались перекрывать взлетную полосу. После таких заявлений борт с надписью «Атлант-Союз» вместо взлета вернулся к посадочному терминалу. Рассказывает Борис Король, заместитель министра транспорта Российской Федерации.
Провели сейчас встречу с профсоюзами, с представителями профсоюзов, на которой также обсудили весь круг имеющихся на сегодняшний день проблем и, по нашему мнению, достигли понимания практически по всем вопросам.
Пилотам, бортпроводникам и другим работникам, собравшимся в зале ожидания, предложили 2 варианта выхода из сложившейся ситуации. Первый – перейти во вновь образованную авиакомпанию с сохранением зарплаты, только вот долги по зарплате реструктуризируют и выдадут в течение года. Либо уволиться по собственному желанию и получить единовременно все деньги, говорит Игорь Завьялов, заместитель руководителя госкорпорации «Ростехнологии».
Из завтрашнего дня начнется выполнение программы, которую мы запланировали совместно с профсоюзами и с администрацией Красноярского края по выплате задолженности по заработной плате. В соответствии с тем протоколом, который до конца этой недели будет подписан.
Как оказалось, после совещания председателям профсоюзов пришлось уступить московским гостям, рассказывает Юрий Зандарян, председатель профсоюза авиакомпании «Крас-Эйр».
Ну, в общем, достигнуты какие-то, будем говорить, приемлемые, ну не совсем, может быть, для всех приемлемые пункты этого договора. То есть начнется выплата зарплаты. Единственное, что не весь коллектив будет трудоустроен. Но это говорит бизнес, он не может взять всех.
В итоге за бортом, по расчетам нового руководства, останется около 400 человек. Видимо, им придется искать новую работу. А тем временем счетная палата и прокуратура продолжают проверку деятельности «Крас-Эйр» за последние несколько лет. Рассказывает Сергей Синяков, заместитель западно-сибирского транспортного прокурора.
Возбуждены уголовные дела по тяжелым статьям. Я не буду говорить о фамилиях, потому что вы сами понимаете, что такое тайна следствия. Еще раз говорю, что лица, фигуранты этого дела занимают высокие посты. И далеко не только в Красноярске. Нами закончена проверка финансово-экономического состояния Кроссейра. Установлены многочисленные факты вывода денег, в том числе за рубеж.
Ярослава Бочарова для Радио Свобода, Красноярск.
Без четверти 8 в Москве. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Казахстане пройдут переговоры глав правительств стран Шанхайской организации сотрудничества. Курс доллара США снизился по отношению к другим ведущим валютам. Выросли мировые цены на нефть. В США решено снизить базовую кредитную ставку до 1%. Подробнее с новостями вы познакомитесь в 8 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А теперь продолжим чтение сегодняшних газет. Валерия Шабаева появилась в студии и готова нас познакомить с очередными заголовками и материалами российской прессы. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Сергей. Увольнения из-за кризиса, которые многие уже называют массовыми, на самом деле почти не затронули реальную экономику, пишет сегодня газета «Известия». Наоборот, стране требуются миллионы рабочих рук. Именно рабочих, способных держать не только мышку от компьютера, но и руль, молоток, штангенциркуль. Мировой кризис на народ особенно не повлиял, но стал поводом вспомнить про огромную кадровую проблему в стране. Инженеров и рабочих не хватает, а юристов-экономистов некуда девать. Вот их и увольняют, пусть и не в массовом порядке. Ну вот сегодня «Известия» разбираются, мнимая в стране безработица или реальная, кому она угрожает и что делать, если все же вас хотят уволить. «Московский комсомолец» тоже пишет: кризис в России сейчас не столько на биржах, сколько в головах и на устах. Кого-то, говорят, уже уволили, кого-то вроде как не уволили, но грозятся. Но почти в каждой московской фирме вовсю шепчутся, будут сокращать. А в интернете и офисных курилках на полном серьезе обсуждают законный, но, увы, только женский способ избежать сокращения, а именно забеременеть. Действительно, сотрудниц в положении увольнять нельзя. На это уже отреагировал рынок теневых услуг населению, его последнее ноу-хау – продажа справок о беременности. Обозреватель «Московского комсомольца» без труда купил такую на вымышленное имя и всего-то за 1000 рублей. Ну, вот такая вот скромная цена, может быть, действительно наводит на мысль о том, что не так все страшно с этими увольнениями грядущими или происходящими уже. Еще об одной примете кризиса пишет «Новая газета». Она предупреждает домохозяек: сериалов станет меньше и намного. Продюсер Сергей Сильянов уверен, кинорынок в России ожидал дефолта безо всякого кризиса, потому что жили непосредством и в долг. И как раз вот о том, как кризис отразится на самом массовом из искусств, сегодня редакционный комментарий в «Независимой газете». Самому популярному и массовому виду искусства, кино, приходится отдуваться в период кризиса за все остальные. Кино – штука дорогостоящая, предполагающая, в отличие от театра, изобразительного искусства или музыки, наличие индустрии и, соответственно, немалых финансовых влияний. Именно эта сторона дела на сегодняшний день обеспечивает российскому кинематографу незавидную участь. Вкладывать деньги в производство кино сейчас крайне невыгодно. Даже запущенные в производство и раскрученные проекты в любой момент могут быть заморожены. Далеко за примером ходить не надо. Крупнейший в России производитель, киноконцерн «Мосфильм», вынужден приостановить 25 проектов из 70. Последний раз обвал сопоставимых масштабов произошел здесь 10 лет назад, в период кризиса 98 года. Что ж тогда говорить о производителях помельче? Шансов выжить у хорошего кино сейчас почти нет, предупреждает «Независимое». Финансовые вливание в авторское кино носит характер благотворительности, вложенные в него деньги никогда не возвращаются, но в кризисные моменты именно благотворительность сворачивается в первую очередь, а кино не для всех, так что придется, вероятно, забыть. Всякое кризисное время – это лучшая почва, между тем, для цветения Кашпировских и Чумаков. Все будет хорошо, расслабьтесь, думайте о хорошем. Устав от проблем и неопределенности, люди радостно кидаются в объятия лепечущих сулителей скорой нирваны. Кашпировские и Чумаки – нынче не в моде. У нас есть другие сулители, в первую очередь государство. Пообещав немалые деньги на правильное кино, вряд ли власти сейчас откажутся от такой чудной возможности с помощью нужных фильмов всаживать в сознание людей нужные мысли. Патриотическое кино в ближайшем будущем останется единственным подвидом искусства, которое не пострадает от кризиса. Как порох следует держать сухим, так и идеологическое оружие надо держать любой момент готовым к бою. Независимая газета, редакционный комментарий о том, что патриотическое кино в ближайшем будущем останется единственным подвидом искусства, которое не пострадает от кризиса.
Но вообще из 250 83 проекта на сегодняшний день киношных заморожено. К сожалению, ну а может быть и к счастью, очистится кинематограф. Спасибо большое. Ждем Валерию Шабаеву в начале следующего часа. По традиции этот час завершает репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Отправляемся на этот раз в Великобританию. Ученые Оксфордского университета приступили к широкомасштабным междисциплинарным исследованиям, цель которых – найти научный ответ на вопрос, издревле волнующий человечество. Почему люди верят в Бога? С руководителем проекта, психологом Джастином Барреттом, побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Исследования, которые проводят Центр науки и религии и Центр антропологии Оксфордского университета, стали возможны благодаря гранту в 2 миллиона фунтов. Проект рассчитан на 3 года и включает как научные теоретические разработки, так и полевые исследования с привлечением респондентов разного возраста, образованности и социального статуса. Ученые вовсе не намерены ответить на вопрос, существует ли Бог. Их задача – с привлечением широкого комплекса гуманитарных и естественно-научных дисциплин выяснить, является ли вера в некое высшее существо или незримый дух естественным, свойственным человеческой ментальности явлением, или же это продукт воспитания или социальной эволюции. Это чисто научный проект, реализация которого предполагает привлечение методов этнологии, эволюционной биологии, психологии, неврологии, лингвистики и компьютерных технологий. Особое внимание ученые будут уделять конфликтам на религиозной почве, психологическому механизму возникновения религиозного чувства и социальной роли религии. Руководитель исследовательской группы, психолог Джастин Барретт, в интервью «Радио Свобода» говорит о трудностях, с которыми столкнутся ученые.
Очень трудно отделить друг от друга природное, естественное в человеке и привнесенное воспитанием и социализацией. Оба эти феномена сосуществуют в единстве. Большинство людей полагают все же, что приобщение к религии требует серьезной умственной работы, знакомства с ее доктринами, обучения. Так что обыденное сознание чаще всего объясняет религиозность воспитанием и подобными ему причинами. Однако факты говорят и об обратном. Только значительная психологическая предрасположенность к вере в Бога приводит к религиозности. Это наводит на мысль, что религиозность лежит в природе человека, что она часть его естества и что быть религиозным вполне естественно. В этом есть своя правда. Если, к примеру, вы отправите 2 разнополых детей, не получивших никакого религиозного воспитания, на необитаемый остров, то со временем получите поколение людей с определенными религиозными представлениями. По своей природе люди весьма склонны продуцировать такие представления.
Среди многочисленных теорий происхождения религии широкое распространение получила теория, согласно которой религия – это естественный продукт эволюции человека, нечто вроде побочного продукта его биологического развития. Доктор Джастин Барретт считает эту теорию вполне продуктивной и намерен продолжить ее разработку в своем проекте.
Лично я склонен думать, что религия – это побочный продукт человеческой эволюции. Однако не в том смысле, что естественный отбор якобы наделяет человека религиозным чувством. Скорее всего, он наделяет человечество неким интеллектуальным инструментом, с помощью которого коллективное сознание дает толчок развитию религиозных верований.
Надо сказать, что Джастин Барретт считает себя христианином, однако не связывает свою научную деятельность с религиозной догматикой. Он автор книги под названием «Почему мы верим в Бога», в которой объясняет происхождение религии особенностями детской психологии. Детская вера во всезнание взрослых, полагает доктор Барретт, с возрастом сохраняется, однако трансформируется в веру в существование некоего высшего, всезнающего и всевидящего существа, которое одухотворяется сознанием. Джастин Барретт поясняет.
Рассмотрение детских верований дает нам прекрасную возможность понять глубинные механизмы возникновения религии и специфику этого процесса. Чем в более раннем возрасте мы исследуем сознание ребенка, тем достовернее наши гипотезы происхождения многих культурных феноменов. Это дает нам возможность уяснить связь психических и биологических особенностей человеческой природы с культурными явлениями, одним из разновидностей которых и является религия.
Вольтер полагал, что если бы религии не было, ее следовало бы выдумать, считая, что человечество одичало бы без нее. Называя религию опиумом для народа, советские пропагандисты уверяли, что религия неизбежно отомрет в процессе прогрессивного развития человечества. Джастин Барретт приступает к реализации научного проекта совсем с другими чувствами.
Не следует ожидать, что религия исчезнет в ближайшем будущем. Вряд ли ее можно будет исключить из общественной жизни, поскольку это естественное проявление человеческой природы, человеческого поведения и часть социальной организации человечества.
Говорил руководитель научного проекта Оксфордского университета, исследующего происхождение религиозных верований, профессор Джастин Барретт. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И хочу напомнить, что вопрос сегодняшнего часа звучал так. Есть ли в сегодняшней России политические заключенные? Вот некоторые ваши ответы. Есть политзаключенные в России, их достаточно много, это еще не массовые репрессии 1937 года, но очень серьезная подготовка к ним. Все законы переделываются ежедневно для того, чтобы иметь возможность уничтожить всех неугодных, а если у них есть какая-то собственность, присвоить их себе лично. Зря эта власть считает себя вечной, пишет Ида. Пока наши политкорифеи строят капитализм с советским лицом, политзеки будут, мнение Вячеслава из Тихорецка. Всех проворовавшихся правозащитники считают политзаключенными, они самые настоящие уголовники, в том числе и Ходорковский. Мнение Валентины из Москвы. Продолжаем принимать ваши ответы на вопрос, есть ли в сегодняшней России политические заключенные. Связывайтесь по нашим телефонам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военнослужащие внутренних войск МВД России заблокировали частное домовладение.
Сенатор Маккейн не может назвать хотя бы один серьезный экономический вопрос.
В коллегии присяжных заседателей были обнаружены лица, которые пытались подкупить других присяжных.
Абхазии вынуждены закрыть границу между...
Он был нашим российским певцом.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.